Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Антона Павловича Чехова.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе 7. Ангел-хранитель. Из книги протоиерея Сергия Булгакова «Лествица Иакова». При самом сотворении своем получает человек не только божественный дар любви, но и возможность любви, не только себя самого и не только человеческих друзей, но и духовного друга. Этот другой всякого человека, этот друг, единственный и личный, свойственный каждому человеку, есть ангел-хранитель, существо ни здешнего, ни человеческого мира. Когда стихает шум жизни и умолкают нестроенные его голоса, когда душа омывается тишиной и исполняется молчанием, когда обнажается детская ее стихия и отнимаются давящие ее покровы, когда освобождается душа от плена этого мира и остается наедине с Богом, когда разрешаются узы земного естества, и душа сама самое обретает, когда отделяется она от земной оболочки и находит себя в новом мире, когда она исполняется светом и омывается лучами бессмертия, тогда чувствует она над собой склонившееся с невыразимой любовью существо, такое близкое, такое родное, такое тихое, такое любящее, такое верное, такое кроткое, такое ласковое, такое светлое, что радость, мир, блаженство, неведомые на земле, закипают в душе. Она чувствует тогда свое неодиночество, и вся устремляется навстречу к неведомому и близкому другу. Ибо узнает душа того друга, о котором всю жизнь грезила и томилась, и счастлится с другим до конца, отдаться ему безраздельно, в нем обрести свое другое «я». Этот другой для каждого человека, этот друг, данный Богом и созданный для него, есть ангел-хранитель, всегда бдящий над ним, живущий с ним одной жизнью. Он самый близкий, хотя и далекий, ибо невидимый, неслышный, недоступный никакому телесному или даже душевному восприятию. Столь тихо и кротко его духовное прикосновение, что незаметно и самое его присутствие для человека. Но язык нам свидетельствует, что бессознательно его замечаем, ибо полных любви, ласки, кротости и заботы близких наших мы невольно, сами не разумея смысла своих слов, называем ангелами-хранителями своими. Они составляют для нас свет и воздух, но как те, неприметные, они познаются нами во всем значении своем, лишь когда мы их теряем. Подобные мы, всегда осеняемые крылом ангела-хранителя своего, не выделяем в своем сознании этого осенения, как будто его не замечаем, хотя всегда оно с нами. ангел-хранитель, житель горнего бесплотного мира, не имеет прямого доступа к нашему вещественному миру, к нашему плотскому естеству. Конечно, он мог бы потрясти его или даже разрушить это наше бренное естество страшным явлением своим, откуда и проистекает еще ветхозаветный ужас перед явлением ангела. Нельзя увидеть его лицом к лицу и не умереть. Но на это явление нужна прямая воля Божия. Без нее нет для этого основания в тихой кротости ангела. Он грозен и непреоборим в заступлении нас от нечистых и лукавых духов, нас обуревающих, как хранитель душ и телес наших. В брани духовной без этого заступника разрушено и отравлено, растлено и уничтожено было бы наше естество. В этом он активно деятелен, непрестанно напряжен, он действует всей своей силой. Но земного друга, хранимого им человека, он не насилует и не хочет и не может насиловать. Он пестует и лелеет его душу. Его шепот в слышном молчании навевает ей благие мысли, в ней самой родящиеся, однако в такой тишине и кротости, что душа не примечает внушения. Ему заповедано молчание, ибо молчание есть тайна будущего века, по слову святого Исаака Сирина. И ангел-хранитель говорит только молчанием. Он смотрит в нашу душу и видит нас. И этого довольно для этого таинственного немого разговора души с высшим своим «Я». Эта небесная педагогика многочастна и многообразна и неистощима. Как нежнейшая мать следит за пробуждением темных и светлых движений в душе ребенка, в его обуреваемой вражескими стихиями жизни, так ангел-хранитель бдит всегда над нами, однако ничего не делает без нас, ожидающе самовольного исправления и не понуждающе. Канон молебный к ангелу-хранителю. Тя хранителя, стяжав с пребывателя, собеседника, соблюдающе, с пребывающе и спасительное предлагая присно мне. Там же. Это есть непрестанное творчество, непрестанный труд ангела-хранителя над неблагодарным и непослушным материалом посреди грехом зараженного мира. Но этот труд непрестанно совершается. Каждый из нас живет не один, но вдвоем, вместе, неразлучно. С нами всегда дружеская помощь, над нами всегда распростерты дружеские крылья.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Поводом для нашей беседы послужил выход замечательной книги «Писем преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны», которая была издана православным сестричеством во имя преподобной мученицы Елизаветы при храме святителя Митрофана Воронежского. Мне кажется, что это событие очень знаменательное и по времени издания, и самое главное, по исполнению, по качеству гигантской работы, которая была проделана. И какой духовный смысл не только для этого прихода, а для всех почитателей этой величайшей святой нашего времени, мы сейчас и поговорим об этом.
Я начну с того, чем бы хотел, честно говоря, закончить такого рода беседу, как напутствие. Начну с этого напутствия. Мне кажется, что такую книгу прекрасно дарить внучкам к выпускному балу.
А дочкам?
Само собой. Я скажу, почему внучкам, кстати. Потому что эта книга из иной эпохи. Чисто внешне. Первое впечатление. Берешь в руки, как будто это фолиант 19 века. Тот самый уровень издания. Эти пожелтевшие страницы, которые здесь сознательно сделали такими желтоватыми.
Стилизация.
Да, это была стилизация, но стилизация таковой и остается, и воспринимается скорее как фальшь, когда не подкрепляется содержанием. Здесь все совершенно, понимаете, здесь чеховский идеал. Здесь пример для подражания другим книгоиздателям. Я думаю, что эта книга останется, ну, как бы для нашего времени как исключительное явление. Значит, берем внешнюю сторону. Мы знаем сейчас, как издаются журналы. Все стараются во что бы то ни стало Это показатель, значит, успешности, это показатель какой-то такой представительности, презентабельности, это показатель даже такое восприятие красоты, к сожалению. Что обязательно должен быть гламур, обязательно должна быть такая блестящая лощеная бумага.
Кричащая привлекательность.
Да, и вот мы берем в руки эту книгу, и мы видим нечто совершенно противоположное. То есть вот эта обложка. Вот действительно так делали книги лет 150 тому назад. И так делали фотографии. Вот эти фотографии, которые внутри мы находим в самой книге, это совершенно поразительное такое явление красоты. Вот как люди сидят, какой поворот головы, какие портреты. Это просто художественное произведение. И, собственно, фотографы тогда и являлись фактически художниками. А сейчас каждый норовит на свою мыльницу, извините, на свой мобильный телефон, все что угодно заснять. И люди теряют видение красоты, которая обязательно должна быть в простоте. Вот нам хорошо известный кинорежиссер Андрей Тарковский, говоря о своем любимом Брессоне, он сказал, что всякий художник стремится к простоте, и вот Брессон этого достиг. Удивительная вещь. Всякий художник стремится к простоте. Находим ли мы это в окружающей нас псевдокультуре? Крайне редко. Это уже становится просто крайне редким явлением.
Ну, в нынешнее время простота, она бывает просто откровенно вульгарная. Это не та вот гениальная пушкинская простота. Можно сказать, что в этой книге запечатлелся дух времени, в котором жила Елизавета Федоровна, и она как личность проявилась и в своих письмах, но это смогли изобразить не только текстовым подтверждением, а и эстетически способом книгоиздания.
Да, вот действительно выдержанная вот в черно-белых таких тонах на фоне вот этой пожелтевшей бумаги, подобранные цвета в обложке. Даже вот открываешь и первая страница, вот этот серебристый цвет, все доведено до эстетического совершенства. Я не знаю, как это объяснять, это просто надо видеть.
То есть благородство, красота.
Да, 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 вот какой образ великой княгини у нас запечатлелся. Вот эта книга как бы является таким достойным отражением, чистым, подлинным отражением величия ее простоты. Благородство. Но мало того, мы не можем остановиться, естественно, только на форме.
Отец Илья, хочется сразу сказать, чтобы вы как раз и поделились своими размышлениями о том, что человек больше всего и лучше всего, как личность, выявляется именно в переписке с близкими людьми, где он, может быть, менее официален, он таков, каков он есть. Вот именно в самых тесных связях, где больше всего открывается теплота человеческая, близость отношений, какая-то подробность бытовая, которую не прочитаешь вот в воспоминаниях или в житиях. И вот из этих деталей вырастает образ самого живого человека, который хоть уже теперь и святой человек, но о его земном бытии мы можем судить вот по множеству таких нюансов. Поэтому эти письма, им цены нет. Тем более, что надо сказать, какие и каким лицам подобраны письма.
Да, это очевидно, да. Конечно, такой живой лик великой княгини, он в каждом письме вот проступает именно во всех отношениях. Вот ее благородство, ее отношение к каждому человеку, ее вот эта любовь, которая сияет просто в каждом слове, ее такт. И при этом такая нелицеприятная порой правда, но которая именно растворена любовью. Это слышится, это чувствуется, это невозможно передать. Это вот то самое благородство, вот эта голубая кровь, понимаете, то, что кажется безвозвратно уже потеряно, это из далекого прошлого. И мы, благодаря трудам наших издателей, замечательных людей, которые действительно подвижнический труд взяли на себя, я со всей ответственностью могу это сказать, и мы можем вот это держать в руках, это читать. Но чтобы не быть голословным, я приведу вот одно письмо, которое меня совершенно поразило, и надо сказать, по какому поводу оно, в общем-то, бросилось мне в глаза. Я искал для росписи храма текст, который можно было бы преподобномученице великой княгине Елизавете в свиток вписать. Традиционно вписываются в иконах, где святые изображаются со свитками, их собственные слова.
Ну, как у великомученицы Варвары, чту Святую Троицу, например.
Да, или, допустим, у Иоанна Крестителя «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и так далее. И вот передо мной был огромный материал, вот вся книга. и хотелось найти что-то такое. Но всегда это так трудно бывает, потому что слова ведь эти обращены к конкретным лицам, они всегда по какому-то поводу, они привязаны к каким-то обстоятельствам так или иначе. Но во всяком случае эти слова должны быть словами человека из Царства Небесного, который обращается к нам, как бы. И вот письмо, которое поразило. Письмо императору Николаю II. «Милый Ники, у меня так страшно болит сердце и душа, что я не в силах удержаться и не написать тебе несколько строк. Должно быть, ты страдаешь и мучаешься, и бедная душка Алекс тоже. Передай, что я молитвенно с ней, всеми силами души. Ты знаешь, сколько я выстрадала за эти годы, из-за тебя и этой несчастной души, но не переставала молиться о нем, как и о тебе, чтобы вечный свет разогнал тьму, избавил от всякого зла, особенно в эту минуту, когда я вопию к Богу со слезами. Спаси, о спаси, смилуйся над всеми нами. Я не облекаю молитву в форму, пусть его вечная любовь покроет мир, нашу Родину, нашу Церковь, нашего Государя и его подданных. Нежно целую твои и Алекс дорогие руки. Целую с любовью и молитвой. Бог будет с тобой и с твоими. Твоя верная, подданная и любящий друг и сестра Элла». Вот эти слова: «Вечная любовь покроет мир, нашу Родину, нашу Церковь». Они вписаны, надеюсь, будут в свиток на изображение великой княгини Елизаветы, преподобной мученицы. Таких писем здесь множество. Все, что может быть самого высокого в человеческой душе, все раскрывается. И глубочайший ум, и тончайший такт.
Когда необходима и строгость.
Да, и строгость, и совесть. Такая богомудрая совесть, как сказано в богослужении. Вот это просто уникальное явление.
Батька, а самое главное, что по каким бы поводам и кому бы ни писались письма Елизаветы Федоровны, поражает то, что они все пронизаны любовью к Богу, и весь смысл жизни ее, весь смысл христоцентричности жизни, он выявляется в этих письмах. Это самое главное. О чем бы и с кем бы она ни говорила.
Да, вы совершенно правы. Я бы добавил еще. Вот знаете, вот мы читаем ведь письма знаменитых таких известных старцев, святых людей. Вот эта духовная составляющая, она доминирует, и это очевидно. Но мы не найдем... или, наверное, крайне редкое явление, чтобы духовная и душевная составляющие находились в такой потрясающей иерархической гармонии. Извиняюсь за, так сказать, несколько сложные, может быть, формулировки. Здесь, понимаете, ведь это еще и совершенный стиль. Это еще и необыкновенная душевная чуткость. Этим же отличается русская икона. Этим отличается Андрей Рублев от Феофана Грека. Здесь нет экспрессии, здесь любовь Божия, растворившаяся, пронизывающая весь мир своим нетленным светом. Вот, и это русскость такая, иконографическая русскость, так можно сказать. И вот это налицо в письмах Великой Княгини, все на своих местах, абсолютно. Об этом писал святитель Игнатий Брянчанинов. Он писал, что действительно духовная составляющая должна быть главной, и остальное как бы не столь важно. Он писал это тем людям, которые смущались некой простотой, незатейливостью, может быть, несовершенством слога в писаниях некоторых святых отцов. Например, находили это у Паисия Величковского, находили это у... По этому поводу святитель Игнатий не высказывался, но некоторые находили это и у Иоанна Кронштадтского, находили у Феофана Затворника. Это естественно. Ничего тут такого странного нет, потому что не обязан человек иметь все дары от Бога. И в совершенном, так сказать, объеме. И мы знаем, что даже апостол Петр говорит о писаниях апостола Павла, что у них есть нечто неудобовразумительное. Ничего в этом...
По-человечески такого удивительного нет.
Нет удивительного, и Моисей был косноязычен. Да, но здесь хочется вот это отметить. Ведь для нашего времени, которое потеряло тягу к совершенству, которое ищет обыденности, ищет просто потребление, удовлетворение...
И примитивизма во всем,
да,
таком.
Да,
в самом худшем вульгарном смысле слова.
Да, все так упрощает, но нельзя. И невысокие задачи люди перед собой ставят, и быстренько достижениями своими удовлетворяются. Отсюда и возникает вот это вот такое примитивное мышление. И мы видим вот такое совершенство во всем, и в душевном тоже. И это очень драгоценный пример. И это то, что может многих кто, может быть, еще даже духовного не взыскал, но уже к душевному устремился, он может подняться через эти письма и до духовного. Вот о чем я хотел еще сказать. Это очень важно, особенно для молодежи. Бывает трудно таким еще юношам и девушкам, подросткам тянуться к высокой духовности. Об этом я и сказал, что внучкам к выпускному балу это надо дарить, потому что с этим надо выходить в жизнь. Перед тем, как делать свои шаги, первые шаги взрослого человека, самостоятельные шаги взрослого человека, почитай эту книгу. Как человек должен относиться к человеку? Здесь совершенный пример. Какие находить слова? Как согревать? Как умудрять? Как прощать? Вот все самое прекрасное здесь можно найти.
Мне очень интересны еще и очень важны комментарии, которые имеют неоценимый вес в этой книге, огромное значение. Это огромный труд, и без них книгу представить невозможно.
Мне хочется сказать, вот раз вы задели эту тему о тружениках, которые создали действительно этот шедевр, я всегда преклонялся и бесконечно уважал руководителя нашего издательства Елену Николаевну Панкратову. Это человек, который необыкновенно тонко всегда вел свое удивительно высокое и сложное дело. Как она правит тексты, какие она делает замечания. Это просто можно посмотреть для сравнения. Тот, кто печатался в нашем календаре, это знает хорошо.
Это внутриприходской журнал.
Да, и как она прекрасно объясняет это, с каким тактом. То есть вот вообще совершенно естественно, что ее любовь к великой княгине так сильна, и так она чувствует дух великой княгини, дух ее писем. Это совершенно ясно. Почему? Потому что она в некотором смысле старается подражать. И это во многом, я дерзну сказать, удается. И Татьяна Владимировна Коршунова, такой труд перевести с английского языка, с французского языка эти письма. Это же надо, опять же, донести дух. Это не просто перевод.
Нужно вникнуть в личность, погрузиться до нюансов, до тонкостей.
Да, чтобы... и вот этот пример, просто я привел пример одного письма. И все такое, все это выдержано, все это доведено вот до такого совершенства. Это удивительно, это надо иметь действительно очень глубокую и чуткую и восприимчивую душу. И Ольга Сергеевна Трофимова, конечно, которая потрудилась в составлении этих комментариев, действительно, книга была бы без этих комментариев, но весьма тяжела для восприятия.
Мало было бы непонятно.
Но мы не знаем вообще ничего почти о многих личностях, которые упоминаются. Надо было все эти архивы поднять. Надо было действительно погрузиться. Вот такое ощущение, что эти люди должны были уйти на какую-то на другую планету, значит, там уединиться и все больше ничем не заниматься. Только войти в эту тему всем существом своим. А мы вот их видели, мы их встречали, они, оказывается, параллельно и другими делами занимаются, и вот это удивительно. Это настоящий подвиг.
Конечно, подвиг, такой колоссальный труд, но вот по поводу комментариев еще хочется добавить, что благодаря им возникает столько нюансов и подробностей, хоть немного приоткрывается масштаб деятельности и самой великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, сколько она успевала всего сделать, и что это было за служение. Это и прием экзаменов в тюрьмах женских, попечительские советы, это работа с больными, ухаживание за больными. Но масштаб настолько велик для одного человека, то есть понимаешь, что человек себе вообще не принадлежал. И во всем этом служение самому Господу Иисусу Христу.
Мы можем один из таких комментариев привести, чтобы не быть голословными. Великая княгиня организовывала склады вещей и медикаментов. Были созданы также комитет по устройству богослужений и собеседований для раненых и команд выздоравливающих. Комитет по устройству передвижных церквей для лазаретов Москвы. 26 мая 16 года в 9 часов вечера в маленьком Николаевском дворце в Кремле под председательством ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны состоялось собрание комитета по устройству подвижных храмов для госпиталей города Москвы и действующей армии. Решено удовлетворить некоторые поступившие ходатайства об отправке церквей на фронт и об устройстве их при некоторых московских госпиталях. Доложено разрешение митрополита Московского доставлять комитету церковную утварь из московских церквей, вышедшую из употребления.
Мало того, было организовано более 800 лазаретов.
Вот на каком уровне совершается подтверждение этих слов этой подписи великой княгини под ее письмом государю: «Твоя верная подданная и любящий друг и сестра Элла». Вот этот уровень отношения. Это не исполнение долга, это намного больше. Это уже совершенство любви, вот, которое не знает границ. Вот, ну и хотелось бы сказать еще о замечательной работе нашего труженика, нашего издательства Дмитрия Кашкина, который участвует практически во всех наших изданиях, вот, и много труда вложил. Когда эта книга будет у вас в руках, обратите внимание, пожалуйста, как даже расположены эти фотографии, как все безукоризненно с точки зрения вкуса это оформлено. Обратите внимание на то, как подобран, например, даже шрифт. Сейчас этот шрифт мы почти не встретим, а ведь он был, между прочим, в советское время такой шрифт был, и он был взят из старых дореволюционных изданий. Даже это сохранено в данной книге. Это все кажется, что это все несложно.
Все так просто.
Да, да, вот оно так и будет восприниматься. Наши издатели не искали никакой славы, они искали славы великой святой. И вот действительно ее образ как бы действительно снизошел к нам этой книгой, раскрылся. Мне хотелось бы еще сказать о том, что великая княгиня абсолютно была отзывчива к современным проблемам. Казалось бы, она ушла из мира.
Неотмерный человек.
Да, и она оставалась неотмерным человеком. И вот этот идеал монашества, воплощенный в словах Тропаря Успения Богородицы, что оставить мир, мир не оставлять, это воплощено и в жизни великой княгини, и это воплощено в этих письмах. Вот и в том письме, которое я приводил, вот, то есть она отзывается на то, что происходит вокруг. И при этом все растворено молитвой. Все пронизано вот духовным таким взглядом. И Господь, мы знаем, вот из этих писем это открывается многое, что Господь не оставлял ее такими особыми посещениями. Ей были такие откровения и о судьбах России.
Здесь приводятся даже вот и сны Митрофана Серебрянского, который стал духовником Арфамаринской обители, и очень точная с духовной точки зрения оценка самой Елизаветы Федоровны.
То есть он обращался к ней за объяснением смысла. Понимаете, при том, что это святой человек, это преподобный исповедник Сергий, который прошел впоследствии лагеря, но это один из великих численного мучеников исповедников российских.
И избранник Божий, он был избран самой Елизаветой Федоровной.
Да.
Но меня поразило то, что, например, объясняя виденную лилию, портрет царицы Александры, из которой вырастает живая лилия, Елизавета Федоровна говорит о том, что это знак будущего мученичества императрицы. То есть она, находясь рядом со своей сестрой, уже понимала и как бы предчувствовала, что будет. И с ними, стало быть, она это могла чувствовать и знать по поводу своей жизни.
Это при том, что чисто внешне люди воспринимали, вот да, вот они там друг друга не понимают или еще что-то. Это действительно взгляд с небес на землю и исполненный любви.
Хотя вот говорят, лицом к лицу лица не увидать, как сказал поэт, но здесь такое глубинное понимание всего происходящего, и тогда нетрудно понять, что человек на свой крестный путь выходил с полным осознанием того, что происходит, в самом высшем духовном понимании.
Да, то есть нет той жертвы, государь сказал, которую я не мог бы принести для России, нет той жертвы, которую бы великая княгиня для Бога и для всех своих близких, и для всех нас, можно сказать, не могла бы принести. Об этом мы читаем, мы этому приобщаемся. И наши дети, дай Бог, чтобы хотя бы в малой степени это вкусили и оценили. Если это будет, огромное дело. Потому что у каждого из нас, и вот молодое поколение, я все об этом думаю, они выйдут в жизнь, и они не будут проблемные ситуации, трудные вопросы. Надо будет принимать нравственно-ответственные решения. Вот, и вот этот образ, эти письма, такое
подспорье такое.
Это такая сила. Если они это воспримут, ничего не страшно.
Эта жизнь будет прожита не зря у родителей. Но вот в заключение, если даже вот говорить о патриотизме, о духовной составляющей, мы уже сказали. Мне очень запомнилось одно из писем, будучи сама немецкой принцессой, когда началась Первая мировая война, и в московских госпиталях огромное количество было пленных. И Елизавета Федоровна пишет государю: «Я, может быть, более русская, чем русская, по-русски, но не нужно такого количества в Москве, в таком русском городе, пленных, раненых. Нужно побольше русских раненых. Это может вызвать в людях непонимание. И вот эта фраза «я, может быть, более русская, чем русские», нам следовало бы очень многому, конечно, поучиться.
Просто, когда человек живет небесным отечеством, то...
Все становится на свои места иерархически.
Да, то земное отечество, оно становится высшим, в смысле, любимым. Неформальный вот этот ура-патриотизм, которого так много можно встретить и по сей день, а именно настоящий. То есть то, что человек может говорить о каких-то болях, скорбях, которые переживает Родина, и подобно тому, как Александр Александрович Солженицын сказал, что они ругают Россию, ненавидя, а мы любя. Но если это говорит человек такой замечательный, выдающийся, но не святой, то здесь мы имеем пример, вот как это раскрылось в жизни, в словах, в делах святого человека. Одной из величайших святых, наверное, в мировой истории. Дерзнем так предположить.
Поэтому для тех, кто почитает эту величайшую святую, это будет неоценимым подарком. Мы желаем приобрести эту книгу. Вас ждут большая радость и духовная польза. Можно нас всех поздравить с выходом замечательной книги о писем преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в издательстве православного сестричества во имя преподобномученицы Елизаветы при храме святителя Митрофана Воронежского. Спасибо вам, отец Илья. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Объясните с академической точки зрения о нетленных целах вообще, то есть, ну, святых. Как бы, ну, для чего это? Такое происходит, что тело не тленно. Ведь это же ненормально. Тело человека должно быть тленным.
Ну, понимаю.
Масса тоже, по-моему, если не тлеют черепа, как бы это не считается нормальным.
Нет, это только существует на Афоне, там такой обычай. Но кости как раз черепа-то сохраняют там в целости. Там в каждом монастыре есть такое помещение, называется костница. Там сохраняются кости умерших монахов. Даже голову подписывают. Как это был монах? Прямо на черепе пишут. Там такой-то, такой-то. Вот они складывают. Вот. Крупные кости остаются. Там такая почва, что вот за год человек полностью сливает, остается только кости. Вот если не сливают, его опять закапывают, усиленно за него молятся. И потом кости приобретают такой желтоватый оттенок. Считается, что... Ну, это такое поверье. Что значит душа монаха принята Богом. Еще не слил, то это он, значит, еще мается. Но надо понимать, понятно, что это только поверье. Ведь не от этого зависит. Некоторые мощи, например, Иосафа Белгородского, они полностью сохранились. Полностью, целиком. А преподобного Серафима остались только косточки. Это связано с какими-то необъяснимыми явлениями. Более того, бывают вот две могилы рядом. Вот здесь вот нетленные оказались, это нет. В отдельных случаях, когда вот открываются нетленные мощи, начинает человек молиться вот, и начинает творить чудеса. Тогда уже церковь свидетельствует, что это значит, какой человек угодил Богу. Но само по себе нетление, это ничего не означает. Это как бы дополнительная радость для тех людей, которые прославляют данного подвижника. Нам же радостно, что мы приезжаем в Дивеево, а там мощи преподобного. Если там их не было, было бы гораздо хуже бы. Поэтому вот то, что он присутствует среди нас и своими мощами, это как бы дополнительная радость. Преподобный Сергий тоже. Существует череп и несколько косточек. Та же среди Митрофана Воронежского. А кто-то полностью нетленный. Вот. Иоанн Русский, например, в Греции. Или Нил Столобенский. И так далее. Вот. А что происходит нетление? В частности, и потому что вот благодать Святого Духа, Духа Животворящего, она такова, вот как вы знаете, сосуд. Если в нем хранятся хорошие духи, то пройдет 100 лет, а будет все равно пахнуть. Нужно потратить колоссальные усилия, много месяцев вымачивать в каких-то мыльных порошках. И все равно запах слабее, но сохраняет. А благодатственный человек, его само тело, он приобретает такое свойство, которое нарушает естественный чин. Естественно, Бог, иди же хочет, нарушает естество чин. Поэтому очень часто, несмотря на условия хранения, ну, как общие для всех, то святой угодник Божий, его тело или часть его сохраняется. Это связано с благодатью Божией, которая была при жизни этого человека в этом теле. То есть сосуд остался, но он сохраняет вот это благоухание духовное.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы заканчиваем цикл, посвященный творчеству Чехова. Мне осталось сказать несколько слов о чеховских пьесах. На первый взгляд, действие в них, несмотря на бесконечные топтания на месте, а может даже и благодаря им, зачастую напоминает какой-то гнусный французский фарс, отягченный элементами драмы абсурда, что, думается, вполне соответствует чеховскому мироощущению. Поэтому, думается, напрасно так уж контрастно противопоставили Чехова Беккету, авторы довольно известного фильма, представленного и даже, кажется, получившего один из главных призов на состоявшемся несколько лет назад фестивале православного кино. Эту сродность Чехова, правда, не с Беккетом, а с Ионеско, почувствовала, между прочим, и известный режиссер Кира Муратова, сняв по одной из ранних чеховских пьес фильм под названием «Чеховские мотивы», решенный в жанре и в духе ионесовской «Лысой певицы», со свойственной последней чертами чистейшего абсурда, колеблющегося на грани трагического гениоля. Этими же чертами пронизаны и Иванов, и дядя Ваня, и в особенности «Вишневый сад». В этой последней пьесе Чехова едва ли не все человечество предстает уже в виде каких-то заведенных на одно и то же бездушных марионеточных фигур, заводной автоматикой жестов, фраз и поступков. В особенности это касается Гаева, неспособного ни к последовательному мышлению, в том числе на уровне речи, ни к осмысленным поступкам, ни тем более к нормальному человеческому восприятию окружающего. Не вдаваясь в долгие рассуждения, напомню хотя бы его знаменитый, произнесенный на полном серьезе, монолог, обращенный ко шкафу. «Дорогой, многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая сквозь слезы в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания». Конец цитаты. Справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на насмешливые отношения к гаевским тирадам, недалеко от него ушли и остальные персонажи этой какой-то нелепой, издевательской и несерьезной пьесы, о чем я буду еще говорить. Пока же добавлю еще, что эту гениальную кукольность чеховских драм первым почувствовал никто иной, как начинающий драматург Чехов, уже в ранней, весьма несовершенной, и, невзирая на это, лучшей, на мой взгляд, пьесе «Иванов», заключающей в себе и проблематику, и сюжеты, и психологические типы будущих зрелых пьес Чехова, и одновременно представляющей своеобразную пародию на них. Эту же пародийность, кстати, содержит и сам характер главного героя, путанные взгляды которого на жизнь идентичны, между прочим, и взглядам на нее самого Чехова. Что же касается упомянутого сходства этих драм с пьесами Беккета, Ионеско, Пинтера и даже Хармса, с общей для них главной идеей бестолковости жизни и ее непонимания, то здесь можно приводить бесчисленное количество примеров. В качестве подтверждения можно перечитать, но только не смотреть на театре, целиком раннюю пьесу «Иванов», в особенности второй акт. Но прежде чем предложить вниманию слушателей одну из ее сцен, для сравнения приведу начало пьесы Даниила Хармса «Елизавета Бам», чтобы сравнить ее немного погодя с упомянутой чеховской. Итак, сцена препирательства из «Елизаветы Бам».
Елизавета Бам, у вас-то, Иван Иванович, нет никакой совести. Вы просто мошенник. Второй. Кто мошенник? Это я? Это я мошенник? Первый. Ну, подождите, Иван Иванович. Елизавета Бам, приказываю. Второй. Нет, Петр Николаевич, это я, что ли, мошенник? Первый. Да подождите тут обижаться. Елизавета Бам, прика. Второй. Нет, постойте, Петр Николаевич, вы мне скажите, это я мошенник? Первый. Да отстаньте же вы. Второй. Это что же, я, по-вашему, мошенник? Первый. «Да, мошенник». Второй. «Ах так, значит, по-вашему, я мошенник. Так вы сказали». Первый. «Убирайтесь вон, балда какая. А еще пошел на ответственное дело. Вам слово сказали, а вы уже на стену лезете. Кто вы после этого? Просто идиот». Второй. «А вы шарлатан». Елизавета Бам. «Иван Иванович, мошенник». Второй. Я вам этого не прощу. Первый. Я вас сейчас скину с лестницы.
И так далее. А вот очень похожая сцена из второго акта Иванова.
Косых. Плаксиво. Скажите мне, ради бога, ну на что мы остались без взятки? Вскакивает. Ну за что мы проиграли? Черт меня подери совсем. Авдотья Назаровна. Вскакивает. И сердито. «А за то, что если ты, батюшка, не умеешь играть, так не садись. Какое ты имеешь полное право ходить в чужую масть? Вот и остался у тебя маринованный туз». Оба бегут из-за стола вперед. Косых, плачущим голосом. «Позвольте, господа, у меня на бубнах туз, король, дама, коронка сам 8, туз пик и одна, понимаете ли, одна маленькая червонка». А она, черт знает, не могла объявить маленький шлем. Я ж сказал, без козыря. Авдотья Назаровна, перебивая. Это я сказала без козыря. Ты сказал два без козыря. Косых. Это возмутительно. Позвольте, у вас, у меня, у вас... Лебедеву. Да вы посудите, Павел Кириллович. У меня на бубнах туз, король, дама, коронка сам восемь. Лебедев затыкает уши. «Оставь, сделай милость, отстань!» Авдотья Назаровна кричит. «Это я сказала, без козыря!» Косых. «Будь я подлец и анафема, если сяду еще когда-нибудь играть с этой севрюгой!» Идет через сцену. «У меня на бубнах туз, король, дама, коронка сам восемь!» Туз, пика, одна маленькая червонка, а она, черт ее возьми, совсем не могла объявить маленького шлема.
Чем не Ионеско или Хармс? А вот Бекет, или, если угодно, Пинтер. Ирина. Это часы покойной мамы. Чебутыкин. Может быть. Мамы так мамы. Может быть, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нет. Ничего не знаю, никто ничего не знает. И несколько ниже. Это только кажется, ничего нет на свете, нас нет, мы не существуем, а только кажется, что существуем. И не все ли равно? Конец цитаты. Впрочем, несмотря на столь упаднические настроения, и в пьесах, как и в прозе, герои Чехова неустанно продолжают предаваться своему излюбленному занятию. Они, по меткому замечанию самого автора, одним глазом смотрят в могилу, а другим ищут в своих умных книжках зарю новой жизни. Ищут в основном на словах, да и то, как ищут. Чего же не хватает чеховским героям? Вспоминается в этой связи короткий монолог весьма любопытного персонажа, произнесенного в Вишневом саде. «Я развитой человек, читаю разные замечательные книги», — говорит там очень глубоко прочувствованный Чеховым Епиходов. «Но никак не могу понять направление. Чего мне, собственно, хочется? Жить мне или застрелиться, собственно говоря? Но, тем не менее, я всегда ношу при себе револьвер». Вот он. Конец цитаты. Кажется, эти слова могли бы повторить вслед за ним едва ли не все так называемые мыслящие герои Чехова, которые, несмотря на всю их рефлексию, зачастую теряют человеческую способность к восприятию других людей. Здесь уместно обратить внимание на весьма любопытный прием, характерный исключительно для драматургического творчества Чехова и совсем не характерный, между прочим, для его прозы. Персонажам, ему симпатичным и, что называется, ищущим, он передоверяет реплики, годные разве что для самых отъявленных пошляков его ранней прозы. По этой причине их возвышеннейшие монологи, в особенности диалоги, начавшись на весьма высокой ноте, очень скоро обрастают комическими банальностями, а к концу и вовсе соскальзывают в фарс. В особенности много таковых в его первой пьесе «Иванов», и в последней, в «Вишневом саде». Истина же в словах самых нелепых чеховских героев, звучащих, пускай, банально и комично, но отнюдь не глупо. Например, в словах «Вафли», сказанных в противовес умному, либеральному и, как говорили тогда, свободомыслящему герою, беседующему с таким же умным и либеральным, как и он сам, приятелем. Цитирую. «Астров. Она верна профессору?» Войницкий. «К сожалению, да». Астров. «Почему же к сожалению?» Войницкий. «Потому что эта верность фальшива от начала и до конца. В ней много риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно». Телегин. Плачущим голосом. «Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вот, право. Кто изменяет жене или мужу, тот может изменить и отечеству». Войницкий с досадой. «Заткни фонтан, Вафля». Или в диалоге Елены Андреевны с этим же героем.
Елена Андреевна. «Все бронят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением. Несчастная, у нее старый муж. это участие ко мне. О, как я его понимаю! Вот как сказал сейчас Астров, все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так вы безрассудно губите человека, и скоро, благодаря вам, на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видеть равнодушно женщину, если она не ваша? Потому что прав этот доктор, во всех вас сидит без разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга. Войницкий. Не люблю я этой философии.
Еще бы любить. Проще, конечно, проповедовать передовые идеи. Но осознание бессмысленности живет и в лучших, и в худших, и в осознающих, и в неосознающих героях. Войницкий плачет. Начать новую жизнь. Подскажи мне, как начать? С чего начать? Астров с досады. Ну тебя! Какая еще там новая жизнь? Наше положение, твое и мое, безнадежно. Войницкий. Да? Астров. Я убежден в этом. Войницкий. Дай мне чего-нибудь, показывая на сердце. Жжет здесь. Астров кричит сердито. Перестань. Подобные сцены и в «Чайке», вообще-то очень выделяющиеся из всех чеховских пьес, и в «Трех сестрах», и в «Вишневом саде», это уж не говоря о том же Иванове. Но в этих же пьесах намечены некоторые важные для нас и почти совершенно нехарактерные для прозы Чехова ситуации, сентенции и характеры, условно могущие быть определены как носители русского православного духа. В относительно наилучших, в особенности на фоне обычных для Чехова персонажей и образцах. Правда, сам Чехов, обрисовывая их, пишет их с почти ощутимым скрипом, противоборствуя прежнему себе. Этот возможный, внутри себя противоборственный, новый взгляд Чехова относительно носителей православия замечен не только мною, и даже ранее меня и запечатлен в ярчайшей театральной метафоре одного из выдающихся, если не самого выдающегося режиссера современности, Эймунта Санекрошуса, в одной из его постановок по Чехову, где один из персонажей складывает в троеперстие пальцы своего собеседника и крестит его же собственной рукой. Этот крест, налагаемый персонажами не только на себя, но именно друг на друга, чувствуется, на мой взгляд, и в других, точнее даже во всех, без исключения, пьесах Чехова. Кажется, неизбежность сознательного выстраивания жизни как несения креста начал понимать и сам Чехов, и это понимание он влагает в уста своих персонажей, например, Маши в «Трех сестрах», в одном из ее диалогов с Тузенбахом.
Тузенбах. Не то, что через 200 или 300, но и через 1 000 000 лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, остается постоянно, следуя своим собственным законам, до которых нам нет дела, или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них. И пусть философствуют, как хотят, лишь бы летели. Маша. Все-таки смысл. Тузенбах. Смысл. Вот снег идет. Какой смысл? Маша. Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста, пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь, или все пустяки, трын-трава.
Эта Машина мысль целиком определяет атмосферу «Чайки», а заключительное емкое обобщение она находит в короткой тираде няньки Марины из дяди Вани в ответ на стенание Астрова. Астров. Сел я, закрыл глаза, вот этак, и думаю. Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут. Марина. Люди не помянут, зато Бог помянет. Астров. Вот спасибо. Хорошо ты сказала. Надеюсь, приводимые мною примеры в достаточной мере свидетельствуют о развитии чеховской поэтики в какую-то другую, по сравнению с прежним его творчеством, сторону. Не исключено, что и православного взгляда на мир. Он мог бы у него возникнуть и раньше, при условии, если бы нашелся в его среде человек, который еще при жизни Чехова осуществил бы некрошевскую метафору и наложил бы на него православный крест его же собственной рукой. Но такого человека, как видно, вовремя не нашлось.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.